Братья и сестры, друзья, у нас сегодня очень прекрасная тема, но и вместе с тем очень трудная и ответственная. Сказать что-нибудь неверно о Боге – это очень опасно. Мы знаем, как Бог строго спросил с друзей Иова за то, что они не то, что не так сказали, немного неверно сказали. И даже потребовалось жертвоприношение за них. Мне поручена тема, и, в общем-то, по графику общей темы, она бы должна быть ближе к завершению. Будет тема о любви, о милости, о прощении. Много будет говориться о Христе. А моя тема о Боге, как Бог-судья, судья праведный, огонь поедающий. Не очень приятная тема, я вам скажу, но, наверное, она тоже очень полезна. Я прочитаю из книги «Деяния апостолов», 17 глава, продолжительный отрывок. «И, взяв его, привели в Ареопах и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое. Афиняне же все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став Павел среди Ареопага, сказал, афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого, ибо и так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Апостол Павел попал в очень интересное общество. Не по своей воле его привели, почти под арестом. Ареопаг – это место, где очень строго спрашивают с людей, вот в то время спрашивали. И они привели апостола Павла туда не из любопытства. Могло бы дело принять очень серьезный оборот. Но то, что он сказал им, по-видимому, остановило все их намерения. Но вот интересная фраза из этой речи, я хотел бы вот вначале оттолкнуться от нее. «Мы не должны думать, что божество подобно камню, золоту, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Мы не должны думать. А как мы должны думать? И вообще, должны ли мы думать, кто такой Бог, что Он из себя представляет? Должны ли мы стараться познавать этот вопрос? Или, в общем-то, то, что мы знаем, этого вполне достаточно? Мы ходим на собрание, кто-то 10 лет, 15, 20 лет, и что мы слышим в проповедях? Бог есть любовь. Бог любит миловать, Бог спасает, Бог ради нас, Бог все ради нас, все для тебя высшим разумом создано, все для нас. И вот так эта мысль, она нам приятнее, как-то укладывается, уживается в нашем сознании, все для меня, все для нас, Бог все для нас, и Он любовь, и всепрощение, и милость. С этим не поспоришь, об этом сказано в Писании. Но нужно знать полную истину о Боге, полную. И люди, некоторые люди посвящают всю свою жизнь исследованию этой теме, важнейшей теме о Боге. На прошлой неделе мы с нашей молодежью были в гостях в Нижнем Новгороде. Там тоже было двухдневное молодежное общение. И вот одна проповедь на эту тему о Боге. И вот брат привел интереснейший пример. Я его запомнил, мне так понравился. Один человек, ученый, еврей по национальности, изучал человека. Вот физиологию человека. И вник вот в самые маленькие вот вопросы. В клетку. И даже не в клетку, а вот одну молекулу он изучал, молекулу ДНК. Ну, мы это несколько и в школе проходили, но очень так смутно, на троечку. Ну, вот он рассказывает. Он увидел, что в этой молекуле ДНК есть две спирали. Две спирали, они как бы параллельно идут друг к другу. И вот как бы увеличивая, он увидел одну закономерность. Эти спиральки, они соединены мостиками между собою. И эти мостики, они имеют определенную четкую арифметическую закономерность. Идет несколько аминокислот, мостик, несколько аминокислот, мостик. И постоянно это, как бы, цикл повторяется. 10 аминокислот, мостик, 5 аминокислот, мостик, 6 аминокислот, 5 аминокислот. И заново. И вот так постоянно идет это повторение. И он вот со свойственной, наверное, так еврейской натуре, мышлению, он предположил такую мысль. Вот каждая цифра в еврейском алфавите имеет значение определенной буквы. И он перевел это на буквы, эту закономерность. И увидел удивительное. Имя Бога. Яхве, Бог сущий, Бог дающий жизнь. И вот этот ученый сказал такую фразу: в каждой клетке есть печать Бога, как бы роспись Бога, я дающий жизнь. То есть постоянно повторяется вот эта фраза, имя Бога, дающий жизнь, я дающий жизнь. Стоит изучать Бога? Стоит. И мы будем везде видеть эту подпись Его любви, Его милости, как мы слышали. Но моя тема немножко другая. Бог судья. Судья строго взыскивающий. Друзья, очень важно нам знать Бога. Апостол Павел однажды пишет послание к верующим и говорит: «К стыду вашему говорю». Помните, как дальше? Что некоторые из вас не знают Бога. Оказывается, не знать Бога, во-первых, это очень стыдно. Должно быть для нас. Не знать Бога – это стыдно. Ну ладно, стыдно и стыдно. Многие уже стыд теряют. Ну, как-нибудь мы и без стыда обойдемся, там проморгаем или еще. Как-то так по жизни люди живут и без стыда. Ну, давайте посмотрим вот из этого текста, который мы прочитали. Апостол Павел говорит: вот я увидел жертвенник, на котором вы написали «неведомому Богу». И, возможно, вы думаете, что вы хорошо сделали. И он говорит дальше: вот сего-то, которого вы, не зная, чтите. Интересная фраза. Вы его не знаете, но чтите. Может такое быть у нас? Может. Можем петь песни, можем стихи рассказывать, не зная Бога. Или очень так смутно, приблизительно чтим его. А к чему это приведет? Вот афинян привело к идолопоклонству. Они привыкли всех богов чтить. Правильный, неправильный, живой, неживой, деревянный, каменный, золотой. Всем надо угодить, всем надо почесть воздать. И вот, ну, на всякий случай, и неведомому Богу, живому Богу, к идолопоклонству. Друзья, а можем мы, называющие себя верующими, стать идолопоклонниками? Можем. Апостол Павел приводит в пример еврейский народ. 1 Коринфянам 10 глава. «Не будьте идолопоклонниками, как некоторые из них были идолопоклонниками». И потом страшное, что их постигло. Оказывается, и мы можем быть идолопоклонниками. Если мы не будем знать Бога, не будем знать, кто такой Бог, и будем даже чтить Его, но это выльется в идолопоклонство. Ну вот, например, часто можно слышать такие фразы в нашем обществе, в нашей среде. Богу нужны наши молитвы. А у меня вопрос, а нужны Богу наши молитвы? Или кому нужны молитвы? Богу или еще кому? Бог так нуждается в тружениках. А у меня вопрос, а Бог нуждается в тружениках? Мы прочитали, Бог Всевышний не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих. Он сам дает всему жизнь и дыхание и все. Бог задает вопрос, чему уподобите меня и с чем сравните? Кто есть Бог? Однажды фараон заявил, сказав, кто такой Господь? Господа не знаю, Израиля не отпущу. Печально, очень печально было смотреть на фараона. По-видимому, он узнал Бога, но это было кладбище. Говорят, даже и сегодня на дне Красного моря находят останки каких-то колесниц военных, вот, и почему-то без колес. Но мы знаем, почему без колес, да, мы Библию читаем. Так это или нет, не знаю, но разговоры такие слышал. Братья и сестры, очень важно знать Бога, очень важно. И знать полную истину о Боге, чтобы стыдно не было, чтобы не стать идолопоклонниками, чтобы не учить горькие уроки, как фараон. Мы должны знать Бога. Апостол Петр так во втором послании сказал, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Хочу прочитать это со знаком вопроса или процитировать. «Как мы имеем все потребное для жизни и благочестия?» Как вы думаете, как мы будем иметь? А дальше ответ – «Через познание». Только познавая Бога, мы можем иметь все потребное для жизни и благочестия. Кто-то может сказать, а может быть, не обязательно это? Хорошо, придите в банк и попробуйте, не изучая и не познавая никакой информации, взять в банке кредит. Мне нужно для жизни. Я слышал, что здесь всем дают. Дайте мне. Ну, что-нибудь дадут. А может быть, дадут листочек с мелкими буквами, скажут, хорошо, вот изучи. Все исследуй, а потом приходи, мы с тобой поговорим. Просто так нигде ничего не дадут. И о Боге так сказано. Как даровано нам? Через познание. Познавать надо. Одна женщина, у нее отец заболел, она была в молодости в церкви, считалась верующей, а потом ушла. И вот она молится Богу, Господи, ведь написано же, все, что не пожелаете, все, что не попросите в молитве, верьте, что получите. Я очень тебя прошу, я верю, что ты исцелишь моего отца. Пожалуйста, услышь, ответь. Но отец умер. И она в таком ожесточении, больше никогда не пойду в церковь, никогда не буду верить в Бога. Встретилась с одним проповедником, он и говорит, а ты чужой чек хотела обналичить. Написано-то ведь не так, ты только часть истины прочитала. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут». Вот к кому относится это обетование. А тебе обетование понравилось, ты уцепилась за него, но оно не для тебя. Братья и сестры, сколько в нашей жизни такого может быть? Мы просим, мы хотим, мы умоляем Бога и не получаем. А мы условий не знаем, мы не знаем, у кого мы просим, для какой цели. А мы должны изучать Бога. Мы должны познавать Бога, чтобы в жизни не было беды. Итак, тема моя о судье. Не очень приятно быть в судах. Вы никогда не были в судах? И особенно, когда судья выносит решение не в твою пользу, всегда на душе неприятно. Это мягко сказано, а чаще даже ожесточение. Чем вы тут думаете? Да вы вообще не правы. И все здесь не так, и здесь все куплено. Есть судьи неправедные, есть судьи продажные, есть судьи некомпетентные, есть судьи, которые недостаточно владеют информацией, чтобы сделать правильную оценку кому-то или чему-то. И, в общем-то, не так решилось, как надо было бы. Но мы имеем дело с судьей праведным. Авраам сделал такой вывод, когда ходатайствовал за жителей Содома, просил 50, 40, 30, 20, и говорит, да, я понимаю, судья всей земли, поступит ли неправосудно? Братья и сестры, Бог неправосудно не поступит, не поступит, а нам нужно это знать, и нужно верить этому, потому что у Бога есть такое качество, Бог всеведущий, Бог не только в деталях знает, вот, ну, скажем, ситуацию или преступление какое-то. Бог даже знает мотивы, из-за которых получилась та или иная ситуация. Бог мысли наши знает, и Бог может легко сориентироваться. Мы можем ошибиться. Человек делает добро, кладет монетку в копилку церковную, да, и люди с нашей позиции, с человеческой, будут думать, хороший человек жертвует. А Бог говорит, плохой человек. А почему плохой, Господи? Вот такой контраст взглядов может быть. А Бог знает движение мыслей. Почему человек делает то или иное? И Бог не ошибется. Бог судья праведный. Но не только праведный, Бог судья строго взыскивающий. Вот эта мысль нам очень трудно, она укладывается. Потому что мы как-то больше акцент ставим на милости Божьей. Но давайте вот посмотрим, как строго порой Бог взыскивал. До сих пор многие люди не могут согласиться, Господи, за одно яблоко, но там не яблоко было, просто написано плод от дерева посреди рая, от дерева познания добра и зла. Бог сказал, не ешь. И говорят, Господи, ну неужели тебе вот жалко было? Ну вот, вот один раз, ну можно было бы сначала предупредить, потом поувещевать, а потом уже прогнать, а потом уже, может быть, наказывать. Но всего лишь вот один раз люди допустили ошибочку, и так строго, так строго. Да, друзья, очень строго. Бог судья строго взыскивающий. Каин, когда услышал Божий приговор и говорит, наказание мое больше, нежели можно снести. Вот так он оценил суд Божий. Больше, нежели я могу снести. Теперь всякий, кто встретит меня, убьет меня. Вот с таким определением Бог, не Бог, а Каин, двинулся от лица Бога. Проходят века, Бог дает закон людям, и вот сказал, поступайте вот так, вот это можно, вот это нельзя. На понятном языке даже для ребенка. Это хорошо, это плохо, это можно, это нельзя. В субботу нельзя ничего делать. Поняли? Все поняли. Тут же в первую субботу приводят человека к Моисею и говорят, Моисей, ты же вот только недавно сказал, что в субботу ничего делать нельзя. А он дрова собирает. Почему дрова собираешь? А что особенного? А мне еду надо готовить? А мне семью надо кормить? Ну, не успел, вот решил сегодня. Моисей тоже запереживал. Что делать? Пойду у Господа спрошу. Господи, что делать? А ты не знаешь, что делать? Я же сказал уже, что делать. На днях только сказал, камнями побейте. Камнями побить? А вы думаете, я шучу с вами? Да, я сказал, в субботу работать нельзя, побить камнями. Вывели, побили камнями. Господи, дровишек пошел собрать, побили камнями. Ну ладно бы роптали, ладно бы там еще чем-то занимались. Дрова собрал в субботу, побить камнями. Да, у Бога так, очень строго. Моисей, кратчайший человек из людей. Сколько они, вот по нашим, по современным, доставали его. Сколько они мучили Моисея, а он все терпеливо сносил, сносил. И вот один раз не выдержал. И написано в псалмах, они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Ну что особенного сделал Моисей? Бог сказал ему сказать, а он сказал и ударил. И за это, да, за это не войдешь в покой, не войдешь в обетованную землю. Вот поднимись на гору, посмотри на нее, я тебе покажу, а потом ложись и умирай. И даже никто не узнает, где твоя могила. Так строго. Да, очень строго, не явили святости. Вот так Бог в поколениях, в веках учил святости. Учил, что Он очень строго будет взыскивать за каждое нарушение Его слова, Его повеления, Его заповедей. Давид согрешил и даже кается. Господи, прости, я согрешил. Он говорит, я тебя простил, а сын умрет все равно родившийся. Господи, ну я же покаялся. Я же исповедовался, как часто мы думаем, что, ну, согрешу, что-то будет в жизни моей, ну, пойду к служителю, исповедуюсь, а что он сделает? Ну, что он за это не отлучает? Помолимся, и все нормально будет. Но служитель не Бог, служитель не судья. Мы не можем расписываться за Бога, как Он с нами поступит. Не можем. И Давид тоже покаялся и исповедовался. Бог говорит, я тебя простил, ты не переживай, но ребенок умрет. Давид запомнил это. Бог строгий. Прошло время, он опять согрешил. И вот Бог ему говорит: Давид, выбирай три наказания. Или неприятели будешь от них бегать, или моровая язва, или вот со мной будешь иметь дело. И он говорит: да, люди, они немилостивые. Вот в их руки попасть, это очень страшно. Лучше я все-таки буду иметь дело с Богом. И вот, как мне вот кажется, он где-то вот в тайне души надеялся: ну, Господь такой милостивый, Он все равно меня помилует. Вот, ну, да, Он строго взыщет, но Он и помилует. И когда посмотрел на кладбище, 70 тысяч человек, и заплакал: Господи, я же согрешил. А эти овцы, они что сделали? За что 70 тысяч людей умерло? Я же согрешил. Как строго Бог взыскал. Очень строго. Для чего Бог очень строго взыскивает с нас? Для чего? И с нас Бог будет взыскивать. Не думайте, что Он только с кого-то взыскивает. И с нас Бог будет взыскивать. Давайте предположим, что Бог взыскивать с нас не будет. Какая будет реакция? Бог и это предусмотрел, и об этом оставил слове своем. Так написано: ты это делал, а я молчал. И ты подумал: какой милосердный Бог. Так люди подумали? Нет. И ты подумал, что я такой же, как и ты. Вот к чему это привело, и Бог не будет бездействовать, не будет. Написано так: когда суды Господни совершаются на земле, тогда живущие на ней чему научаются? Правде. Правде научаются. Суды Божии необходимы, иначе мы заблудимся, иначе мы вообще страх потеряем перед Богом. И Бог просто вынужден нас наказывать, чтобы остановить нас, чтобы как-то подействовать на нас. Мы будем судимы Богом, но будем в это время научаемы правде Божией, путям Божьим. Каждую вечерю мы читаем слова о суде. О, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы. И вот как-то мне всегда казалось, ну, Бог говорит: вот если бы вы сами себя судили, это же было бы хорошо. И так где-то, опять же, в глубине души хотелось бы так: будучи же судимы самим собой, мы не судимы Богом будем. Но почему-то написано не так. Будучи же судимы, когда мы сами себя судим, сами себя обвиняем, понимаем, где мы неправы перед Богом, будучи же судимы, наказываемся от Бога. Господи, не понял. Я думал, что если я буду сам себя осуждать, то ты меня судить не будешь. А написано так: будучи же судимы, наказываемся от Господа. И в этом великий смысл, чтобы не быть осужденными с миром, обязательно за каждое преступление должно быть наказание. Должно быть. Или мы его здесь понесем, или будем судимы с миром. И вот Бог предлагает нам такой путь. Судите сами себя. Бог будет вас наказывать за это. Бог будет вразумлять. Но это благо для вас. Суды Божьи, они очень часто несут вот такой положительный штрих. В том же случае, что и Адам с Евой. Они получили наказание, но это было благо для них. Чтобы они не вкусили от дерева жизни, не стали вечными грешниками. Эта милость Божья была проявлена в суде к ним. И очень часто в судах Божьих проявляется именно милость Божья к нам. Братья и сестры, когда мы согрешаем, когда мы себя судим и когда мы наказываемся от Бога, а это непременно будет, не отчаивайтесь, не ропщите, значит, не будем судимы с этим миром, там, на том последнем суде. Но хотелось бы и об этом суде сказать. Братья и сестры, будет еще один суд, но на нем уже милости не будет. Почти вся книга Откровения нам говорит об этих страшных судах. Ангелы взяли трубы в руки, приготовились трубить, и даже небо, которое ничем не удивишь, замолчало. Написано, сделалось безмолвие как бы на полчаса. Что сейчас будет происходить? Как будет страшно? Братья и сестры, сегодня, возможно, мы даже недооцениваем то, то, что будет с этим миром, то, что будет с теми, кого Бог будет судить. Как часто люди говорят, да, на суд пред Богом, вот когда я пред Богом на суд предстану, я ему буду вопросы задавать, пусть он мне отвечает. Я у него спрошу за это, за это, за это. А один мудрый человек говорит, когда ты предстанешь пред Богом, ты ему ни одного вопроса не задашь. Ты будешь кричать горам и холмам, «Подите на меня и сокройте меня от лица сидящего на престоле». Там уже не будет время для вопросов. Вопросы Бог разрешает сегодня задавать. Интересоваться, изучать, получать ответы. И мы слышали, что это хорошо, если мы сегодня задаем вопросы. Там на суде вопросов мы уже задавать не будем. Вопросы будут нам задавать. И там уже будет все по-другому, все по-другому. Хотя бы прочитать суд над великой блудницей. Страшный суд. Описывает сначала, сколько там золота, серебра, драгоценных камней. И все погибло в один час. И люди даже запереживали, такое богатство за один час погибло. А Бог говорит, воздайте ей. Воздайте вдвое больше, нежели она делала. За то, что вот она так поступала. И вот этот страшный суд. Братья и сестры, для нас с вами сегодня есть обетование не прийти на тот суд. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Сегодня то время, о котором Христос сказал, «Я не сужу мир, не сужу. Я пришел не губить души человеческие, а спасать. Но скоро Он станет судьей, который уже миловать не будет». Братья и сестры, моя проповедь очень простая. И думаю, что короткая. Часов у меня нет. Цель одна, чтобы мы не забывали, что Бог не только любовь. Бог судья, который строго взыщет с нас. Строго. Я хочу еще одно место Писания прочитать. И на этом окончу. Тоже из Откровения. 6 глава, 10 текст. «И возопили они громким голосом, говоря, доколе, Владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Друзья, подумайте, никто не будет вопиять к Богу на нас, чтобы Бог нас судил. А это наша жизнь определит, будет ли кто-то вопиять на нас или нет. Может быть, мы кого-то соблазнили, с кем-то поступили несправедливо, кого-то обидели или еще что-то сделали в нарушении заповеди Божией. И вот кто-то будет вопиять к Богу, «Господи, когда будешь Его судить? Сохрани нас, Господь, от этого». Сегодня Бог дает нам возможность поразмыслить о Боге любви, о Боге всепрощения и о Боге судья праведный. Есть время исправить наши пути. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.